Добрый день, друзья! С вами канал «Тактик Медиа» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях реставратор бронетанковой техники Вадим Елистратов.
Вадим, добрый день.
Приветствую.
Приветствую.
Ну, для того, чтобы люди поняли, откуда так получилось, что ты к нам пришел, я вкратце расскажу. Мы тут недавно для нашего основного проекта, который мы сейчас отрабатываем, а именно Прохоровское сражение, были в Государственном военно-техническом музее, который находится близ Черноголовки. И там, по секрету вам расскажу, снимали некоторые сцены с танком Т-34. И вот в этом нам любезно помогал Вадим.
Так точно.
Да, танк практически соответствующий месту
весна
и времени.
Весна 41-го года.
Да, но он там, конечно, не совсем прям вот подходит к периоду Курской битвы, но, тем не менее, такие танки тоже наверняка дожили, потому что мы и на фотографиях их видим, и на кинохронике. Тем более, что танк, я так понимаю, он тоже некоторое такое творчество, собранное из нескольких экземпляров.
Да, совершенно верно. К сожалению, ну, не к сожалению, для танка это, наверное, к счастью, что ему подарили вторую жизнь, но в реальности он собран из трех погибших танков, из частей трех погибших машин.
Да, но все равно он на ходу, мы на нем довелось прокатиться.
Да, на очень хорошем ходу, я бы сказал.
Да, поразило, честно говоря, вот та мягкость хода, которая у танка, то, что он такой, в общем-то, плавный, мне всегда казалось, что он порезче должен быть.
Да, у него есть еще плюс свои технические особенности именно у этой машины, которые обеспечивают ему плавность хода по сравнению даже с более поздним 34-м, но я думаю, мы об этом поговорим позже.
Да. А как вообще получилось прийти, так сказать, вот к профессии, можно сказать, да, реставратора гусеничной боевой техники?
Ну, собственно говоря, да, наверное, сейчас это уже даже профессия. Ну, хобби совмещено с профессией. Наверное, я счастливый человек, потому что это редко кому удается, наверное. Вот. Ну, и получилось, в общем-то, относительно случайно. Я приехал 18 лет назад в музей в Кубинке, вот, посмотрел экспозицию и зашел туда и спросил, не нужна ли помощь, ну, волонтерская. Там как раз работала бригада волонтеров, которые занимались техникой. Они сказали, да, надо. Я присоединился к их бригаде. И, в общем-то, вот с этого все и началось. Так что, можно сказать, даже относительно случайно. Но техникой я занимаюсь всю жизнь. Ну, собственно говоря, сколько я помню, столько я занимался всегда техникой. Был у меня свой цех, занимались дизельными двигателями, ремонтом топливной аппаратуры дизельной, причем мы эту топливную аппаратуру даже изготавливали. У меня даже благодарственные письма в «Газопроводстрое» есть. В свое время им делали аппаратуру лучше, чем даже которая шла за рубежа. То есть, ну, было такое вот. Потом это все вот случайно получилось так, что переключилось на танки.
Вадим, а вот очень интересно, с чего началось вообще первое, какую модель первую пришлось восстанавливать?
Ну, когда я в Кубинку попал, естественно, первые были машины, которыми занималась бригада. Это не мои самостоятельные были машины. Вот занимались мы четверкой немецкой ПЗ-4 тогда делали. И активно начали заниматься «Пантерой». Угу. Вот, в частности, там, допустим, фрикционы вентиляторов на «Пантеру». Вот это уже я там делал. Поскольку мы были волонтерами, мы зарплату не получали. Наоборот, еще даже частично свои деньги там вкладывали. Возможности. Ну, у меня был тогда выход на станочный парк, поэтому, в общем, довольно здорово там кое-что приходилось делать. И, ну, в общем-то, получилось очень хорошо.
А «Пантера» вот не ездила до этого?
До этого она не ездила. Ну, там с «Пантерой» очень интересный такой момент. Она, в принципе, считалась ходовой машиной. Угу. Вот. Но когда она ездила последний раз, никто в музее не помнил. Мы ее, когда вскрыли, посмотрели, она, в общем-то, оказалась комплектной полностью. Вот. Ее, по большому счету, ну, перебрали, заменили то, что надо было заменить. Помыли, почистили, завели. Вот. Ну, такая вот, то есть, работа была именно, скажем, как ТО. Mm-hmm. Вот так вот провели. То есть, глубокое, расширенное ТО. Ну, допустим, вот на тех же фрикционных вентиляторах пришлось поменять накладки, потому что они были изношены. Ну, и так далее. То есть, такие вот вещи, естественно, были заменены. Шланги, дюриты всевозможные, там, прогнившие трубочки. Это все пришлось поменять. На гидравлику трубочки, которые шли. Ну, то есть, вот mm-hmm. это все пришлось такое вот поменять. После этого она поехала. Вот.
Кто водителем был?
А водителем, я думаю, что, наверное, я, если вы не будете против, я приглашу человека, который, в общем-то, эту машину как раз, как он даже в наших кругах, его называют «Панцерфазе», то есть «Папа Пантеры». Вот. В общем-то, он вел весь этот проект, и он ее знает абсолютно досконально. Он же, естественно, и был ее механико-водителем, и он же до сих пор ее штатный, главный механик-водитель. То есть, если что-то нужно с «Пантерой» сделать, перегнать, участвовать в каких-то там съемках или еще что-то, то его приглашают.
Очень круто.
Да. Так что, я думаю, наверное, будет интересно его послушать по «Пантере». Он намного лучше и больше меня расскажет по этой машине.
Вы тоже ездили, да?
Да, я тоже на «Пантере» довелось мне поездить. Ну, я был как бы запасным вторым водителем, то есть далеко не основным. Но, тем не менее, да, действительно довелось поездить. Очень интересная машина. Очень мне понравилась на предмет мягкости хода. Наверное, это танк, ну, превосходящий по плавности хода, наверное, любой современный танк, ну, который я, например, знаю. То есть у нее совершенно ну, уникальная подвеска. Такой подвески я ни разу больше не встречал ни на одной машине, кроме как на «Пантере». Это с двойными торсионами, то есть два торсиона на один борт, они идут там от одного борта на другой, там крепятся через качалку, идут обратно. Вот, за счет этого у нее получается ход катка, которого, насколько я знаю, нет ни у одного современного танка. Там чуть ли не под полметра ход катка динамический. Поэтому нижней крайней точки до верхней крайней точки почти полметра. То есть, естественно, все там ямки и все, что на поле встречается меньше этого размера, она проглатывает, даже не чувствуя совершенно. Еще и шахматная подвеска. То есть, она идет по полю, по пахоте, просто как лимузин по автостраде. То есть, ну, это вот не отнять у нее. Но я думаю, что, наверное, вот Евгений Москалев, если мы его пригласим, я думаю, он лучше это все расскажет. Не будем, да, отбирать хлеб у человека, как говорится. А первая самостоятельная моя машина, которую я начал делать, она тоже была в Кубинке, это Т-26. Mm-hmm. Вот. Ну, с ним получилась ситуация такая, машина была комплектная, собранная, но без двигателя. Mm-hmm. Вот. Точнее, двигатель у нее был, ну, когда-то и зачем-то, тоже, опять же, никто не знает, зачем и когда, ей попытались поставить другой мотор. Да, для этого у нее срезали крепление родного мотора штатного, который у нее был, нарастили борта броней выше, чем положено. Вот. Но по какой-то причине, видимо, дело не пошло. Но, опять же, говорю, никто ничего достоверно не знает. То есть я рассказываю только то, что мы увидели. Mm-hmm. Нарощенная корма, и там все внутри срезано, и внутри валяется ее родной mm-hmm. двигатель, причем ну, в печальном совершенно состоянии.
7 ТП хотели сделать из нее, наверное, из Т-26.
Я сомневаюсь. Тоже была такая мысль, что, наверное, 7 ТП, но сомневаюсь. Во-первых, это было бы уж очень непатриотично, скажем так. Вот. А во-вторых, эту машину-то, кроме, в общем-то, наверное, поляков, никто и не знает в мире. Ну, благодаря там некоторым играм современным уже, конечно, люди знают. Вот. Но на тот момент времени, когда ее делали, 100% никто не знал. Возможно, машину готовили к какому-то художественному фильму, возможно. И предполагалось, что она будет ездить, но кормовую часть снимать не будут. Или, может быть, даже будут снимать, но к тому времени, когда там ездили в качестве немецких загармированные фанеры, там наши Т-55, Т-44, вот, я думаю, что на нарощенную корму там Т-26 никто просто внимания не обратил. Ну, возможно, были такие мысли. Но, опять же, я же говорю, что это вот только наше предположение, достоверно никто этого не знает. И вот, значит, возникла мысль такая, давайте мы его, поскольку все равно он уже уничтоженный, как mm-hmm. по родне, но давайте хотя бы сделаем так, чтобы он ездил. К тому времени уже начался очень большой интерес к движущейся технике. Вот, в Кубинку на моменты ну, анонсировали эти вещи, когда должны были двигаться танки, приезжало огромное совершенно количество народа. То есть Минская трасса там была заставлена машинами километра там, на 2-3 вдоль вот Минской трассы, просто встать даже не было, все было заставлено. Настолько большой был интерес к движущейся технике. Ну вот решили, что немцев ездит много уже к тому времени. По советской технике, исторической времен войны, ну, собственно говоря, ничего нет. Вот, начали вот с Т-26. Ну, нет, к тому времени уже сделали Т-70 уже была, причем машина поднятая из болота. и полностью отреставрирована на родных агрегатах.
Это тоже в Кубинке, да?
В Кубинке, да. Вот, поэтому вот с этой машиной прям повезло. Ее достали, она была как законсервирована в этом мыле. То есть ее разобрали, помыли, почистили, собрали обратно, и она поехала. Вот, но это вот именно болотный сохран, так называемый, он консервирует хорошо. Если река или, не дай бог, море, то там, конечно, все гораздо печальнее. Вот, ну, и дошла очередь до Т-26, решили поставить туда мотор. Ну, и так вот получилось, что этой работой уже заведовал непосредственно я. Ну, опять же, случайно получилось, но получилось. И, в общем, короче говоря, установили туда двигатель от БРДМ, подключили к штатной коробке. Вот. Все заработало, все хорошо. Он после этого участвовал во многих мероприятиях, и он до сих пор в этой же конфигурации там и ездит. Вот. Начали мы даже делать потом его родной двигатель восстанавливать. Много что поэтому было сделано по восстановлению родного двигателя. Но потом случились некие там пертурбации, если можно так выразиться, в высшем командном составе музея и нашего этого Министерства обороны, и все это немножко там затихло. В общем, короче говоря, так этот двигатель до сих пор не восстановили.
Печально.
Печально, но надеюсь, что когда-нибудь это будет сделано. И тогда он уже получит свой родной двигатель, уберется лишняя броня, восстановится его на нормальный внешний вид. То есть сейчас это сделать уже вполне себе возможно. Это там не 15 лет назад, когда много чего не знали, не умели, возможностей не было. То есть сейчас это вполне реальная совершенно задача, которую можно сделать.
Ну да, тем более есть где посмотреть.
Да,
сейчас у ребят более... же в музее военной техники в Падиково уже, по-моему, да, две или три машины на родном двигателе ездят.
Да, да, да.
Три, это, наверное, уже.
Уже три, наверное. Это, конечно, уникальная вещь. Т-26 на родном моторе – это просто уникальная совершенно штука. Моторы, они, эти моторы – это авиационный мотор, Геркулес, по-моему, если не ошибаюсь, он в девичестве британский авиационный мотор, его поставили на Т-26. Он был настолько своеобразным, что их больше вот, ну, ничего не было. И поставить Т-26 что-то другое, ну, сохранив тот же корпус, было проблематично. Почему и появился 7ТП, они воткнули туда стандартный дизель, из-за чего совершенно неузнаваемо изменилась кормовая часть. Потому что он родной двигатель Т-26, он лежачий, еще и воздушного охлаждения. То есть он очень плоский. Вот. А больше серийно, ну, двигателей даже водяного охлаждения лежачих никто не делал. Вот, поэтому, в общем, такая вот получилась засада. И причем у него очень интересная цилиндр, у него выполнен безголовочный. У него головки съемной нет вообще. Получается, что у него камера сгорания сделана заодно с цилиндром, там сверху стоят клапана. Любое повреждение цилиндра ведет к замене цилиндра. То есть его за счет того, что у него фланцевое крепление нижними болтами, он не стягивается целиком шпильками, его, короче, цилиндр ничего не держит сверху. И если его попытаться расточить, у него уменьшается толщина стенок, его может просто разорвать в процессе работы. То есть эти вещи на этом моторе недопустимы, замена поршневой. То есть очень ограниченный он в плане ремонта и ресурса. Такой вот моторчик. А тут им удалось восстановить ходовые Т-26 с родными моторами, это очень здорово.
Да.
Прямо очень здорово.
Будем надеяться, что и в Кубинке руки со временем дойдут, и возможности.
Да, там у них есть бригада, она вполне себе успешно работает. Они за последние там годы восстановили несколько машин, вот, причем до ходового состояния. Ну, я думаю, что, наверное, дойдут и... Ну, они, конечно, более-менее комплектные брали машины, которые без особых там сложностей можно было восстановить. Но, тем не менее, работают. Мне их работа понравилась, работает хорошо.
Ну, а следующим танком было что?
Потом было несколько машин, которые, ну, были не ходовые. Часть экспозиции на Поклонной горе сделана тоже там под моим, ну, не то что руководством, но под патронажем. То есть японскую экспозицию там делали, то есть я вот как бы патронировал этот проект. Вот часть техники была такие вот, ну, скажем так, не очень интересные. А вот часть следующая уже интересная машина, ходовая, именно, которую удалось поставить на ход, и она на самом деле единственная в мире из сохранившихся. Это у нас есть такой коллекционер, ну, очень известный в узких кругах, Вот, но я думаю, что его должны знать все. Это Вячеслав Лен.
Угу.
Вот. Он немец, у него в Германии дом, мастерская, то есть, ну, он этнический немец Казахстана, имеет германское гражданство, но при этом он везет в Россию все, что может найти за рубежом. То есть он вот такой вот патриот России, да. Огромное количество привез сюда уникальной совершенно техники. И, естественно, приехав в Россию, она получает статус культурной ценности, и продать ее за границу после этого становится практически нереально, невозможно. Вот, поэтому он это, естественно, прекрасно знает, и вот он занимается тем, что он пополняет коллекцию нашей страны, да, вот такими вот раритетными машинами. Одна из этих машин как раз была привезена, он купил ее в Германии, ну, не помню точно, где именно, может, не в Германии, может, в Бельгии, ну, не суть, а в Европе, да. Вот, он ее привез, она у местного там бюргера работала трактором. Вот. Потом она сломалась, ее бросили, она там утонула, короче говоря, там чуть ли не по это. Ее когда привезли, на ней прямо вот как этот ватерлиния была, как она там под водой стояла. Вот. И он ее выкупил. Когда ее, ну, у него такой очень наметанный глаз на эти вещи, он когда ее увидел, понял сразу, что это не трактор, это такая, причем непростая вещь. И это в итоге подтвердилось, когда сюда ее привезли. Машина – это французский бронетранспортер «Лориен».
Угу.
Вот. Их французы выпустили довольно приличное количество до войны. Вот. И когда, значит, Германия захватила Францию, эти бронетранспортеры в изрядном очень количестве попали на службу к немцам. Часть из них они оставили как бронетранспортеры, часть переделали подвозчики боеприпасов, часть, значит, связными машинами у них работала, были, значит, командирские машины, рубки они там на них надстроили. Вот. Но самая интересная работа у этих машин была в виде самоходных установок. Значит, сделали они целую гамму, ну, конкретно три машины они сделали разных самоходных установки. Значит, это противотанковая самоходная установка, их было сделано больше всего, если я не ошибаюсь, порядка 170 единиц было сделано этих машин немцами. На базе «Лориен» была установлена немецкая 75-миллиметровая противотанковая пушка ПАК-40. Вот. И эта машина получила название «Мардер». Вот. Причем «Мардер-2» на базе «двойки» немцев, «Мардер-3» на базе ПЗ-38Т чешского этого, «Праги». А вот «Мардерами» без обозначения, просто «Мардер» или «Мардер-1», вот, это были противотанковые установки со 75-миллиметровой пушкой на базе любой французской техники.
Mm-hmm.
Вот. Ну, то есть там разделения не было. Вот это как раз была «Мардер». Вторую они машину сделали. Это 150-миллиметровая гаубица на этом же шасси. Их было довольно приличное количество сделано. Не помню точно сколько. Ну, там штук 90, по-моему. Ну, боюсь ошибиться, не буду, значит, это. И следующая сделана была, значит, 105-миллиметровая гаубица на этом же шасси. Причем эту машину делали две фирмы, вот, Алькета и Бейкера. Они внешне довольно сильно отличаются, потому что у них разные рубки вот этих пушек. И когда эту машину привезли, а у нее рубка была срезана именно вот таким топорным совершенно методом, то есть я думал, что у нас только так режут, а оказывается нет. Вот. Совершенно грубо срезано, остались углы, остались куски, значит, от этого брони от срезанной рубки. И когда мы все углы восстановили, вот, совершенно четко нарисовалось, что это именно гаубица, 105-миллиметровая гаубица фирмы «Алькет». Вот. Этих гаубиц в мире не осталось ни одной. То есть их всего 12 штук было, «Алькет» и «Бейкер» по 12 штук, 24 гаубицы было. Этих машин не осталось ни одной. И вот получилось, что мы нашли, Вячеслав Лен нашел вот это вот шасси от этой гаубицы. А что самое интересное, уже позже нашли фотографии именно этой гаубицы на свалке. Там есть город Трун такой под Францией, во Франции. И вот там была свалка, значит, этой бронетехники после войны. И там есть фотографии именно этой машины, еще с рубкой, еще с пушкой, еще не резанной потом. И там прям несколько штук этих вот фотографий. Вот. Значит, эту машину, она пришла в комплектном состоянии, но не на ходу. Вот. Ее удалось восстановить. Она полностью в рабочем состоянии сейчас и полностью на родных агрегатах.
То есть двигатель, все коробка?
Все родное. Все родное, она на ходу. Восстановили рубку. Вот, установили туда, значит, вот эту вот 105-миллиметровую гаубицу. Вот, тоже. Где ее Вячеслав нашел, я не знаю. Но привезли именно демилитаризованную пушку 75-миллиметровую. Под нее единственное, что пришлось сделать...
105,
да. Извиняюсь. Под нее пришлось, конечно, делать только тумбовую установку, как она была, вот, реставрировать. И она, эта машина, даже на нескольких мероприятиях поучаствовала, там, типа повоевала на реконструкциях. Сейчас она находится в музее Вадима Задорожного. Машина. Вот. Уникальный совершенно экспонат. Ну и так далее. То есть потом приходилось, ну, как руководить работой, наблюдать очень много объектов на самом деле. И сами, которые делали это, и два японских танка прошли через мои, там, скажем, руки.
Японские очень интересны, тем более у нас сейчас как раз в данный момент 75 лет боевых действий, да, в Маньчжурии и на островах.
Они на самом деле удивительно интересные танки, если подходить. Но как-то у нас привыкли к ним относиться, ну, пренебрежительно. Конечно, да, нашим танкам они были не соперники. Они были одноклассники, примерно там Т-26, БТ, вот где-то из этой оперы. Конечно, Т-34 там, или Шерманским они воевали в конце войны, они им противопоставить ничего не могли. Но люди забывают, для чего они были сделаны, эти танки. Они были сделаны для... островов, для сбрасывания, ну, для слабо вооруженного противника. То есть, во-первых, отражение десантной атаки, да, с моря. Понятно, что десантник пушку с собой не потащит. Ну, то есть, максимум, что у него есть, это противотанковое ружье. Это максимум, да. То есть, и на дистанции, на средней дистанции лобовая броня этих танков должна была держать там выстрел из противотанкового ружья. Ну, то есть, на большее они не рассчитывали. Вот. Еще с учетом того, что им же поддерживает там артиллерия, там все остальное. Они... Вторая их задача была, это борьба с Юго-Восточной Азией. Там, естественно, у противников танков не было вообще. То есть, там была конница, там было довольно приличное количество пулеметов, там ружей всевозможных. То есть, ружейные, там, винтовочные, пулеметные обстрелы они должны были держать. Но при этом они должны были быть максимально подвижными, чтобы успевать за конницей и обрабатывать машины, опять же, грузовики тогда появились. То есть, подвижность его должна была равняться к подвижности грузовой машины, грубо говоря. Значит, первую машину, которую им делали, это Хаго. Это легкий танк. Ну, к сожалению, мы постарались соблюсти все параметры. То есть, подбор двигателя такой же по мощности, подбор трансмиссии. Но, ну, это будет неправда говорить, что машина прямо вот как идеал. Да? То есть, она аналогична по подвижности, но все равно это не оригинал. Да? То есть, понятно,
не было разница. Равного, да?
Там ничего не было. Там от нее остался только корпус, башни, бортовые редукторы. И то это все было взорвано. Это собирали несколько лет по частям. И это все сваривали вместе в кучку. Вот. Шестерню в бортовых редукторах даже пришлось делать, потому что там было уничтожено все. Но, тем не менее, машину восстановили. Тоже стоит у нее двигатель БРДМовский, это трансмиссия от ГАЗ-41 у нее стоит. Ну, все это подобрали по передаточным числам, то есть все это удалось совместить, и машина сейчас ходит, она как раз вот в военно-техническом музее, она там находится. Вот. На моторах войны, на которых вы были, она была представлена в качестве одного из экспонатов, если вы видели. Вот. А вот средний танк, он тоже пришел. Ну, естественно, где взять целый танк, да, с того времени? То есть, это куски железа вывозили там. Ну, я не занимался этим вопросом, поэтому я не знаю, откуда они были привезены. Но привезены были реально просто куски взорванного железа. Из них собрали танк, сложили. Но собирали там, я не знаю, лет, наверное, 8 или 10 его собирали, комплект только его. Но, наверное, у меня есть такие подозрения, что, наверное, часть вы привозили из США, потому что у них очень много японской техники осталось там на хранении. И, может быть, что-то оттуда привезли. Но, в общем, в итоге нам удалось Шинхот и ЧХ собрать на родных агрегатах полностью.
То есть, ЧХ полностью вообще даже на родных?
Кроме двигателя. Кроме двигателя. Но двигатель точно такой же, прямо один в один. Он, ну, только единственное, что у него родной дизель стоял, он был воздушного охлаждения, вот, 4-тактный, 12-цилиндровый. Тот, который поставили, он 6-цилиндровый, но он двухтактный, и водяного охлаждения. То есть они абсолютно идентичны по крутящему моменту, по выдаваемой мощности. Он даже по звуку работающего двигателя, они одинаковые. Вот. Ну, единственное, что этот двигатель воздушного охлаждения, он, конечно, свистит сильнее, потому что он объем воздуха продувается больше. Вот. Но вся остальная конструкция танка, включая трансмиссию, систему управления удалось собрать по родне. Естественно, часть шестерен пришлось изготавливать, там какие-то детали картера там, и так далее, но именно по родне, то есть практически копия. Значит, что могу сказать? Японцы легких путей не искали.
Сумрачные японские гении.
Ну да, то есть у нас обычно эта поговорка применима к русским, да, там, что русские легких путей не ищут. Ничего подобного. Японцы там еще нам фору дадут. Для того, чтобы управлять Шинхото Чиха, надо быть богом Шивой. Потому что у него для управления...
Несколько рук надо лишних.
Да, у него для управления этим танком 3 педали и 7 рычагов. 7. Вот. Ну и, естественно, чтобы в бою понимать, какой рычаг, зачем и как его там переключить, куда дернуть. Еще с учетом того, что коробка у него без синхронизаторов. Вот. Поэтому там, ну, не так все просто. То есть механик-водитель этого танка должен быть профессионалом довольно серьезным. К сожалению, у Хаго, ну вот нам, мы сделали систему попроще, ну, как он был на самом деле, ну, я не могу сказать. Но мне машина понравилась. Шинхото Чиха, она очень, машина динамичная, очень хорошо управляется, легко идет по пересеченной местности, имеет такую штуку, которая называется ПМП, вот, планетарный механизм поворота. У нас, кстати, на наших танках эта вещь появилась серийно только на ИСах, ну, вот, на Т-44 после военного выпуска, после апгрейда. То есть это, ну, то есть это уже поздняя такая разработка. А вот у японцев до войны был ПМП на среднем танке. Конечно, как средний танк он не очень, потому что, ну, средний танк Т-34 и средний танк Шинхото Чиха, это, конечно, вещи совершенно разные. Вот. Но для условий именно того театра военных действий, то есть островных и Юго-Восточной Азии, значит, где серьезного противотанкового оружия, ну, как бы не рассчитывалось, да, что оно там будет, вот, он был вполне себе адекватной машиной.
Ну, причем, конечно.
Причем достаточно был удобный в плане вождения, управления и достаточно современный, надо сказать, на тот момент времени. И, вот. Так что вот так вот. Что потом? Потом еще делали там ПЗ-3, делали штук, делали для черноголовки. Но были проекты о том, предполагающие, что, возможно, они поедут на ход. Но надо сразу сказать, что машин, которые ко мне попали в целом виде, это, наверное, только вот те машины, которые я делал в Кубинке. Вот. Потому что все остальные машины, которые прошли там через мои руки, они все приходили в качестве таких пазлов. Вот, когда даже приходилось догадываться, от чего именно эта железяка, ее меряешь толщину, там, допустим, брони. Ага, это вот толщина брони свойственна, допустим, этой машине. А где она на ней стояла, иной раз даже непонятно. То есть, ну, кусок урванной брони. И вот из таких вот кусков приходилось собирать машины. Практически все, которые через меня прошли. Значит, вот штук делали, делали ПЗ-3, делали. Вот на этих машинах пришлось практически изготавливать заново ходовую часть. Потому что ее не было. Вот. Ну, приходилось на заводах заказывать торсионы, вот, балансиры, ошановку катков. То есть мы за это время научились много чего делать, и именно копировать. Одной из этих машин была как раз Т-34.
А вот Штуги и Панцер-3 они поехали, нет? Или еще
нет? Нет. Потом в процессе работы, значит, решили, что, наверное, им все-таки не надо ездить. Ну, это не мы решили, естественно. И они встали как памятники, ну, в виде статичных объектов. ПЗ-1 точно так же сделано. Вот. Но ПЗ-1 там получилось так, что удалось собрать только верхнюю часть брони, башню по частям собрали, нижнюю часть корыта гусеницы, почти всю ходовую там пришлось изготавливать. Ну, делается все копийное, то есть, если там положенные рессоры стоят такие, именно такие, значит, такие вот рессоры. ПЗ-2 делали, мы макет делали. Единственный, кстати, в мире макет такого класса. такого уровня изготовления. Так вот, да, те же рессоры пришлось на него именно изготавливать. Потому что у нас штатного проката такой толщины, чтобы сделать рессоры пружинные стали, его нет вообще. Пришлось заказывать листы отдельно из листовой стали пружины, из них делать нарезку, эту нарезку загибать в полуэллипс, точнее там четвертьэллиптические рессоры, вот четвертьэллипс пришлось загибать, потом термичить их, чтобы получились именно правильные рессоры. Попробовали экспериментировать с другими толщинами металла, не работает. Не работает. Вот тоже хотели себе упростить жизнь, нифига подобного. Вот, пока-то именно такие же не сделали, машина правильно ездить отказалась. Ну, вот так вот.
А «Панцер-2» на ходу
ездит? На ходу, да. Он тоже сейчас находится в музее Вадима Задорожного. Вот. Там же такой же макет тоже в полной массе раннего немецкого бронетранспортера ПЗ.
13?
Нет, 250. А, 200.
Полугусеничный, да?
Полугусеничный, да. Как немецкое обозначение. Да. СДКФЗ, вот, да, точно. Да. СДКФЗ 250. Не длинный, которых много всех, а именно короткий 250. Причем ранняя версия с рубленным вот этим корпусом таким интересным. У этой машины пришлось у нее из родных деталей оригинальных, ну вот привезли из леса, поисковики нашли только диски передних колес в руле. Все. Остальное все пришлось сделать, включая гусеницы с траками. Траки у них, кстати, очень сложные. На игольчатых подшипниках внутри пальцы стоят с этими, естественно, с герметизацией, с сальниками, со всеми остальными, с резиновыми подушками. То есть все это пришлось изготавливать. Ну, фотографию покажу, там, посмотрите.
Очень интересно.
Вот. Значит, ну, давайте, наверное, все-таки вернемся к это, к, непосредственно к танкам, да, к разговорам о танках. Ну, я предлагаю, потому что понятно, что, наверное, все перечислить сложно. То есть, того, что мне пришлось делать, что-то делали целиком от начала и до конца, что-то частично. Где-то вообще просто фрагменты там заказывали, там, шиновку катков или еще что-то. То есть, машин прошло очень много. Вот. Ну, такая вот. Естественно, те машины, которые мы делали до ходового состояния, практически все мы их обкатывали. Вот. Ту же там двойку, которую мы делали как макет, то есть мы ее проверяли и на сваливание столбов, насколько она это может уметь делать, и на пересечение там, движения по пересеченной местности. Ну, поскольку машина она не оригинальная, ее как бы не жалко, для этого она и была предназначена. То есть поездили мы и по грязи, был этот фестиваль «Поле боя», если не ошибаюсь, в 2015 году. Это был первый фестиваль, ну, на моей, вообще в моей практике, он был первый и единственный. И я про такие фестивали в мире даже не слышал ни разу. То есть он был реально по уши в грязи. То есть шли проливные дожди, болотистая местность, но фестиваль из-за этого не отменили. И вот на этом фестивале реально танки просто застревали на поле. И вот, ну, тоже фотографии покажу. Там тоже, допустим, ПЗ-2 едет, а у него, ну, грязь прямо вот вровень там с днищем. То есть это совершенно нормальное явление было. Ну, для понимания, что там творилось, на этом поле застревали квадрики. Приходилось квадрики вытаскивать. То есть активно это все поиспользовали, проверяли. Ну, вот такие вот вещи. Довелось водить, соответственно, машину очень много из тех, из серии тех, которым их доводили до ходового состояния.
Вот это очень интересно. Про «Пантеру» мы уже поняли, про «Панцер-2» тоже, про «Чиха» тоже.
Да.
А что еще было из такого, что вот интересного, может быть? Ну, запомнилась
Прага немецкая, ну, которая чешская, которая ПЗ-38Т, запомнилась она тем, что она, ну, для моих, допустим, там размеров, она очень тесная, механика водителя. То есть я поместился туда с огромным трудом. Но очень легкое управление при селекционной коробке передач, это, конечно, интересная очень вещь. К ней, конечно, надо привыкнуть. Она работает совершенно не так. Вообще в другом алгоритме работает, как мы привыкли. Вот. Но если к ней приспособиться, если к ней привыкнуть, то, наверное, она облегчала жизнь механику водителю очень сильно. И вообще управление танка, подвижность танка, она, конечно, прибавляла здорово за счет этого. Ну вот, чем запомнилось? Запомнилось тем, что она очень тесная. То есть, допустим, Т-26 и Прага, они, в общем-то, одноклассники, да, можно их считать так. Тоже расположение у того и у другого танка механика-водителя с правой стороны. Вот. Но в Т-26 сидишь просто как в кресле, перед тобой телевизор. То есть вот так вот, в абсолютном комфорте. В Прагу же это такое ощущение, что тебя запихали вот, значит, в эту консервную банку, с правой стороны огромная коробка, она еще и с ребрами, эти ребра, значит, горячие, они упираются тебе под ребра. Это вообще так, ну, видимо, танкисты того времени были не сильно габаритными, поэтому их это не смущало. Вот. Ну, Хетцер запомнился тем, что в нем механик-водитель, наверное, ездит по пересеченной местности только по командам командира, потому что реально он ничего не видит. У него перископ стоит, вот, машина короткая, очень сильно раскачивается, перегруженная морда. И вот он, если по пересеченке едет, он едет вот так вот все время. Он видит то землю, то небо. Вот, поэтому, ну, это как бы не совсем удобно. И посадка у них там всех трамвайчиком, и выход назад. В общем, тоже не очень удобная машина для посадки и высадки всего экипажа. Что еще? Вообще, я должен сказать, что наши машины, на удивление, в плане работы экипажа, они, ну, может, по крайней мере, ранним немецким машинам они не уступают. Вот. Т-70 очень удобная, например, в управлении машина. Посадки механика-водителя. Очень быстроходные, кстати говоря. Прямо такая, прям, можно сказать, спортивная. Она. Очень быстроходная машина.
Т-60. Спорткар, родстер.
Да. Т-60 поспокойнее, конечно. Но тоже довольно подвижный, хорошо идет по грязи. И при этом механик-водитель сидит там очень вольготно. Несмотря на то, что у него тоже там двигатель. Но двигатель у него его не сильно напрягает. Он там больше в этом боевом отделении стоит. У механика-водителя места очень много. У каждой машины, по большому счету, свои нюансы. Вот. Свои особенности управления. Есть машина, например, ну вот, если взять ту же 3-4, она не допускает остановку в грязи, особенно на подъеме. То есть тронуться на ней, ну, практически нереально. Вот. Немецкие танки, они наоборот, они по грязи идут намного лучше, чем 3-4, но зато гораздо медленнее. Вот. То есть на самом деле, если взять, допустим, немецкую 4, то по сравнению с 3-4, это, наверное, больше похожа на трактор с пушкой, чем на танк. Она достаточно медленная. Она, у нее нет такой подвижности, как у 3-4. Ей недоступны резкие маневры вообще. Ну, перегруженная машина, то есть шасси, которое 20 тонн должно было весить, это на пределе нагрузки, его догрузили до 26 тонн. Вот, а при этом все остальное осталось как было. Ну, естественно, она еще и перегрузили морду. Вот. И она резко потеряла в подвижности. То есть 26 тонн при 300 лошадях двигателя на четверке и 26 тонн на той 3-4, на которой вы ездили, вам довелось в вашей съемочной группе, те же 26 тонн, но при 500 лошадях почти в два раза больше.
Ну, да, есть разница.
Подвижность, ясно, что несопоставимая у этих машин. Ну, у каждой машины свои нюансы. У каждой. Можно разговаривать очень долго о каждой машине персонально.
Такие подробности очень ценны вот для любителей именно военной истории, для понимания того, как танки могли действовать, как не могли действовать. Вот именно вот такие вот подробности, что, например, тронуться на подъеме в грязи на Т-34, я, например, нигде не слышал вообще.
Вот, но на самом деле это даже в инструкциях есть. Угу. Вот. Но вообще, вот почему у нас по 3-4 очень много... как бы легенд, что ли, вот, устоявшихся мнений, которые, в общем-то, не совсем соответствуют действительности. Ну, в частности, одна из таких легенд – это то, что в начале войны ресурс двигателя был очень небольшим. Вот, то есть на 3-4 он доходил до 50 там, часов, и все. Вот, ну, на самом деле так оно и было. Но вина в этом была не столько двигателя самого, потому что двигатель его, прежде чем запустить в серию, его обкатывают на стенде. И на стенде он выдавал 150 часов под полной нагрузкой. И поэтому завод гарантировал эти 150 часов работы этого двигателя, но при условии нормального обслуживания. У него была ахиллесова пята в виде воздушных фильтров. Да, ну это как бы все знают абсолютно. Вот. Но если его вовремя чистить и менять масло, он нормально работал. Другое дело, что именно в первые там дни недели войны было просто не до этого. Кстати говоря, у немецкой четверки такого же точно типа фильтр простоял всю войну. И точно такой же фильтр конструктивно. И немцев это не сильно напрягало на самом деле. Но у 3-4, конечно, в отличие от немецкой четверки, у него гораздо выше расход воздуха. Поэтому там, ну, немножко это этот фильтр не годился, конечно. Вот. Но тем не менее, значит, первая причина выхода из строя двигателей – это отсутствие нормального обслуживания. Вторая причина – малая подготовка личного состава. В чем она выражалась конкретно по механику-водителю? Мало кто знает, что у двигателя V2 есть одна особенность, которая перешла по наследству даже на современные танки. Очень мало кто об этом знает, хотя, опять же, в инструкции этот момент прописан. Но в инструкции не к танку, а к тягачам с этим мотором. Так вот, у этого двигателя на средних оборотах возникает внутренний резонанс. Ну, это же был авиационный мотор бензиновый изначально. А потом из него сделали дизельный, картер оставили алюминиевый. И там получилась некая такая нестыковка по массогабаритным там вещам. И у него на средних оборотах возникает резонанс, который вызывает усталость металла и выход двигателя из строя. В руководствах по танкам это нигде не написано. В руководствах по тягачам, которые должны отхаживать определенный срок, это написано черным по белому. Что там, если я не ошибаюсь, там с 1100 до 1400 оборотов двигателю работать нельзя, особенно под нагрузкой. Mm-hmm. То есть либо меньше, либо больше. И современных танкистов вводят, учат, ну, поскольку все современные моторы, ну, почти все современные моторы, которые этой линейки, они хоть и турбированы, они там уже, конечно, у них они до 1000 лошадей их там разогнали, и материалы там уже другие, и все остальное, но резонанс у них остался. Поэтому танкистов современных в танке вводят, учат водить танк методом педаль в пол. Там нельзя, как на автомобиле, на легковом ездить, то есть надо вот этот вот режим резонансных оборотов проскакивать как можно быстрее. Вот. Это вот нюанс управления нашими танками. В начале войны, когда война началась, большинство танкистов, которые пересаживались на Т-34, они пересаживались с бензиновых танков. Да. А у бензиновых танков этой проблемы нет. И наоборот, у них режим средних оборотов считался крейсерским.
Угу. Вот. Понятно.
Понятно, да? То есть они выводили режим двигателя в режим средних оборотов и фигачили на марш. И двигатель умирал. Никто не понимал, почему. На самом деле, вот такая вот была у них проблема. Вот. И таких нюансов достаточно много. Допустим, на КВ стоял тот же самый мотор, только еще и форсированный. Угу. Ну, как он, его по аппаратуре раскручивали, по аппаратуре по работам, по оборотам выбирали на стенде. Он ничем не отличился от двигателя Т4-шного, но отбирали на стенде самый лучший мотор, его разгоняли до 600 лошадей и отправляли для комплектации КВ. КВ ходили еще меньше, там, до 30 часов, да, потому что масса больше, двигатель мощнее, нагрузка выше. Вот. Но при этом где-то мне попадалось танк командира батальона, сейчас я уже не вспомню, конечно, где этот документ читал, но он в 41-м или в 42-м году двигатель поменяли после пробега 150 минут часов. 150. То есть, видимо, был грамотный механик-водитель. Может, не так сильно, ну, машину там грузили или еще что-то, но, тем не менее, этот же самый мотор на КВ отходил 150 часов в начале войны. То есть, от квалификации механика-водителя зависело очень многое. Вот. Потом от нагрузки на мотор. Ну, вот этот вот двигатель V2, он ведь идет не только на танки до сих пор. Это очень распространенный мотор. Его версии идут и на корабли, и на там дизель-генераторы, и на всем остальном. Но если они идут туда, где нужен ресурс, то этот двигатель просто дефорсирует. Угу. У него убирает мощность. То есть дефорсированный V2 до 300 лошадиных сил, у него ресурс составляет примерно 24 тысячи моточасов.
Обалдеть.
Вот что значит форсировка мотора. То есть, там, ну, современные, допустим, там V2, послевоенные, скажем, V2, они отгаживали порядка 250 моточасов. Они дефорсированные 24 тысячи.
Ну да.
Вот что.
Есть разница.
Есть разница. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Ну, когда вот про танки начинается разговор, очень многие считают танк, что это именно трактор. Ну, взяли трактор, обвешали броню, поставили пушку, получился танк. Нет, получится трактор с броней и пушкой, танка не получится. Вот. Танк отличается от трактора тем, что у него все максимально компактное, легкое и при этом выдерживающее очень большие нагрузки. Но, естественно, страдает ресурс. Вся сэкономленная масса идет на бронирование.
Понятно.
Сейчас вот приведу конкретный пример, чтобы понимать, о чем идет речь. Значит, привезли нам тоже с Германии, трактор, он тоже один из редчайших тракторов в мире сейчас, ну, не единственный, называется он «Фама Рубицаль». Угу. Немецкий трактор, таскал пушки, ну, трактор как трактор, причем достаточно такой быстроходный. Привезли в нерабочем состоянии, мы его оживили, он поехал. Машина интересная, можно будет о ней как-нибудь потом поговорить, потому что машина работает и на дизеле, и на бензине.
Ничего себе.
Да, и заводится ручкой. Кстати говоря, один из нюансов танков того времени, они все, ну, танков и вообще всех машин, гусеничных машин именно того времени, они все могли работать без аккумуляторов в случае необходимости. И заводиться, и ездить, и стрелять, и все они могли делать без электричества вообще. Электричество выполняло больше сервисную функцию, чем необходимость. Так вот, этот трактор, у него мощность составляла там 65 лошадиных сил у этого трактора. Его когда привезли, у него двигатель примерно по массе, ну, он там идет в блоке с коробкой, но навскидку примерно у него двигатель весит больше тонны.
Ничего себе.
Да. Но при этом этот трактор можно просто упереть в стенку, включить передачу, упереть в стенку, и он будет просто вот так вот закапываться, закапываться в землю. Ему ничего абсолютно не будет. Он в этом режиме может работать там вечно, грубо говоря, пока он там не сотрется просто сам уже по механическому износу. То есть от этого он не сломается. А двигатель Т-34 выдает 500 лошадиных сил и весит ту же самую тонну. То есть он максимально ажурный, максимально легкий, то есть там все, на чем можно сэкономить вес, экономится вес. Опять же, по поршневой группе экономия веса позволяет увеличить обороты. То есть чем больше оборотов, тем больше инерционной нагрузки. Опять же, сложно вывести дизель, то есть В2 считался быстроходным дизелем для своего времени. То есть вывести на 2000 оборотов дизель было тогда сложно. Угу. Вот. Ну, если в то время, допустим, были нередкие моторы, у которых были поршня чугунные. Можно себе представить, да, какие там обороты. Ну, в общем, вот так вот. Это то, что касается танков. То есть, все, что в танке стоит, оно все максимально легкое, максимально ажурное, выдерживает большие нагрузки, поэтому туда идут самые передовые материалы, самые лучшие стали, самая лучшая термообработка, самая лучшая станочная обработка, притирка, подгонка, все идет именно вот для того, чтобы он мог выдержать вот эти ломовые совершенно нагрузки при маленьких размерах. Но усталость металла все равно наступает, поэтому ресурс у них
ограниченный.
Да. Ну, вот, так что вот что хотел об этом сказать.
Не, ну очень интересно. С этой стороны, конечно, вот, очень правильный подход рассматривать эти вещи, потому что военные историки зачастую пренебрегают такими вещами, например, как осмотр местности, где проходило сражение. Да? Поэтому, когда на картах рассматривают сражение, вот стрелки порой рисуют там, через овраги, через балки, через там, реки и так далее, через болото. Ну и вот тут тоже такая же аналогичная ситуация. Не понимая некоторых особенных техники, очень легко делать какие-то выводы, что вот техника была плохая или там недостаточно. Тут сделали недостаточно, там сделали недостаточно. Этому внимание уделили. А оказалось бы, просто хорошая подготовка, так сказать, технического состава уже бы, например, нивелировала многие недостатки.
Совершенно верно. И еще один очень маленький такой нюанс, о котором вроде бы все знают, но очень мало почему-то его учитывают. Танки никогда не наступают по полям. То есть атаковать какую-то конкретную деревню или там город, ну, они могут, конечно, развернуться, поехать по полям и все остальное, но марши по полям они никогда не совершают. Потому что танк, он не вездеход. Танк, у него где-то примерно проходимость приравнивается к проходимости пехотинца в полном снаряжении. То есть, если пехотинец в снегу утонет, танк он тоже утонет, он там не проедет. Если пехотинец в болото провалился или там в балку какую-нибудь посреди поля и утонул, то танк там тоже утонет, а тут не выйдет. Это почему-то многие не учитывают. А у нас территория, то есть у нас не Синайская пустыня, грубо говоря, да, у нас вот этих вот заболоченных местностей море. То есть идешь по полю, раз болотце, да, все, танк заехал, застрял. Поэтому совершать, а тем более, когда идет колонна танков на марше, да, они же колонны идут, а колонны растягиваются на много километров, если там дивизия, например, перебрасывается. Первый танк-то едет нормально, а вот последний, он едет уже по каше. И, естественно, у него скорость движения резко падает. И вообще возможность движения даже иной раз отсутствует. Кстати говоря, при составлении колонны танковой, в голове колонны ставится самая плохая машина. Потому что чем дальше от головы колонны, тем больше, более рваный режим движения. То есть танкам приходится постоянно догонять, тормозить. То есть это очень сложно делать. Поэтому плохая машина этот режим не выдержит. Всегда ставят самую слабую машину, самую изношенную, ее ставят в голове колонны, чтобы она максимально ровно ехала. С максимально меньшей нагрузкой. Когда я сел первый раз за руль Т-34, я, конечно, за рычаги, скажем так, немножко там, был какой-то мандраж. Потому что, допустим, мне так получилось, что первые танки, на которых я ездил, это были легкие танки. Mm-hmm. А легкий танк, он в управлении, конечно, ближе там, к автомобилю. Пусть и грузовому, но он, конечно, легче. Вот. А здесь садишься, заводишь двигатель, все рычит, гремит, рычаги тяжелые, педали огромные, то есть такая туша. Конечно, ощущения были совершенно другие. Начинаешь трогаться, там, поворачивать, у него усилия очень большие на рычагах, особенно где-то на пашне поворот. И попытка ездить, допустим, как на немецком танке, на 3-4 не проходит. Он ездит совершенно по-другому. К этой машине надо привыкнуть. То есть 3-4 любит скорость. В отличие от немецких танков, которые в основном... Ну, я, опять же, не беру там «Тигр», «Пантеру», а вот именно тех танков, которые были начало войны. Они редко, кто из них позволял, маневры какие-то выполнять, да? То есть проскочить от одного места до другого быстро под простреленной местности они могли. Ну, это желательно было взять разгон. 3-4 же, она позволяла за счет своего мотора и за счет правильно подобранной трансмиссии, за счет правильной развесовки, именно я про раннюю говорю, про нашу 3-4, она позволяла выходить на скорость прямо с места, допустим, там со второй передачи, безо всяких проблем. То есть она фактически выпрыгивает, она аж вот так вот поднимается и разгоняется носом. То есть очень динамичная машина, и при этом она еще позволяет совершать резкие маневры. Повороты, там, то есть такая вещь на 3-4, как движение юзом, повороты юзом, это совершенно нормальное явление. Ни один танк того периода в мире больше не способен это сделать. Ни один. Вот. То есть у них стараются сделать, там, допустим, ПМП, да, эта штука хорошая, она, конечно, особенно при движении в грязи, там, на скорости, она позволяет маневрировать более уверенно, то есть это вообще хорошая вещь. Вот. Но 3-4 была сделана, все-таки она была наследницей БТ, а БТ со своими гладкими траками и с очень большой мощностью двигателя, он как раз позволял такие вот там вещи производить. Но опять же, надо было быть очень грамотным водителем. То есть потом, когда я машину уже понял через какое-то время, да, я уже этим совершенно запросто начал пользоваться. То есть на бетоне там крутиться, заходить юзом в поворот на 90 градусов на 3-4, это просто совершенно нормальное явление. Наверное, я так думаю, что это была одна из практик занятий, да, там, что ли, особенно там, если не на земле, не на грунте, конечно, там это сложнее сделать, а вот на том же бетоне, например, это совершенно запросто. Вот. Наверное, это было каким-то одним из упражнений. О том, ее надо именно чувствовать, понимать. Но, опять же, если взять подвижность 3-4, то можно вернуться к солдатским прозвищам, они же не просто так возникают, да, то есть 3-4 называли ласточкой, там, балериной в наших войсках, да. Финны, там, например, они дали ей прозвище 3-4 сотка. Угу. Вот, это у них такая птичка там есть, юркая там в лесах. Вот они этой птичкой называли 3-4 там, сотка. Вот. То есть машина очень подвижная, особенно ранняя вот эта вот версия, именно та вот, на которой довелось ездить, подвижность у нее несопоставима ни с одним танком того периода. Да, попроще, конечно, ходовая, попроще управление, то есть тракторного типа, ничего там особенного нет. Вот. Наши, конечно, позаботились конструкторы об уменьшении усилий на рычагах, на педалях, там стоят пружины сервопривода, которые помогают с этим делом. Но машина, в принципе, в повороте тяжелая. То есть для поворота, например, на грунте, приходит, вообще там отрабатывается на 3-4 такой режим, когда рычагами поворачиваешь двумя руками. Mm-hmm. То есть при этом двумя руками рычаг, и при этом еще добавляешь газ педаль. То есть это вот такое вот движение при повороте всем телом происходит mm-hmm. На 3-4. Конечно, к этому надо привыкнуть, приспособиться, но когда это привыкаешь, то получается очень хорошо. То есть очень подвижная, очень динамичная машина. Это отмечали немцы, допустим, в 1941 году. Но есть у них один вот этот вот нюанс, который я говорил. То есть за счет того, что 3/4 обеспечили поворот юзом, да, за счет гладких гусениц, она имеет очень слабо развитые грунтозацепы. За счет этого движение на 3/4, причем неважно на каких гусеницах, ранних или поздних, причем на поздних чуть-чуть даже получше, потому что выше удельное давление, она немножко проминает грунт, и она более уверенно держится. А вот ранние гусеницы, вот эти широкие, которые на этой машине стоят, они очень хорошо работают в снегу, изумительно работают в снегу. То есть она трамбует под собой снег и идет по целине просто как по дороге. Вот. На поздних траках она проваливается, тем более перегруженная носовая часть, она больше проваливается передней частью. А на этих она как на лыжах, просто отлично идет. Вот. Очень хорошо идет вот по твердой поверхности. Причем у этих траков есть одна особенность интересная. Это, опять же, единственные траки, которые я видел за все время моего изучения танков, у которых вогнутая поверхность, по которой катятся катки. Угу. Она имеет вот такой вот радиус. Радиус совпадает с радиусом катка. Мы тоже думали, зачем это сделано. Выяснилось, что когда танк идет по твердой поверхности, то, допустим, поздняя 3/4, у которой этой, нет этой выемки, у нее ровный трак, она, у нее передние катки подпрыгивают на каждом выкладывании трака. И получается такая вибрация. Чем выше скорость, тем выше вибрация. Значит, а у 3/4 на ранних траках с вот этой вот выемкой на беговой дорожке, получается, что этот трак плавненько огибает, выкладывает колесо, и у нее прыжка не происходит. Но минус этой гусеницы в том, что когда она идет под катками опорными, получается, что под каждым катком она вот такое движение совершает. И у нее износ этой гусеницы примерно, наверное, раза в 4 выше, чем у поздней гусеницы. То есть танк – это набор компромиссов. Вот в данном случае, значит, пошли на упрощение производства, на увеличение ресурса в ущерб возможности плавного хода на поздних 3/4. Ну вот, насколько это было правильно, ну, наверное, правильно, раз она так и осталась в итоге.
Понятно. А вот на Т-3485 прям серьезно чувствуется разница, да, в движении, в динамике?
Да, то есть перегруженная, все-таки на 6 тонн перегруженная машина, да еще и перегруженная на переднюю часть, она в динамике, конечно, совершенно другая. Она и по управляемости другая, особенно при движении по, ну, по грунтовой, там, допустим, по мягкой почве, скажем так, потому что ранее 3/4 она по весу сбалансирована, у нее практически основная масса приходится, ну, близко к середине машины. А у поздней 3/4 она сдвинута довольно сильно вперед, потому что там основная масса набегает за счет более тяжелой пушки, за счет более тяжелой башни. Там все-таки бронирование чуть ли не в два раза увеличили. С 45 мм до 75 там на бортах и до 90 мм во лбу. То есть они довольно серьезно увеличили бронирование, а это масса. И эта масса вся пришлась на переднюю часть машины. Конечно, то есть при движении по мягкому грунту передние катки начинают проваливаться. Возможно, это, конечно, субъективные ощущения, но мне больше нравится управляемость и возможность движения, динамика именно ранней 3/4, чем поздней. Вот. Так что вот так.
Понятно. Очень интересно. Даже вот такие подробности, конечно, дорогого стоят, хочу сказать.
Спасибо.
А вот тогда еще такие вопросики, и вот то, что мы и до этого разговаривали с вами. Вот вообще, в принципе, так понимаю, что сейчас вообще за последние годы очень много техники восстанавливается, ну и вы вот сколько восстановили, и так мы смотрим по музеям, там, по различным мастерским. Это вообще где востребовано, как правило? Ну, про фестивали там понятно, да? Ну, насколько я понимаю, это кино во многом.
Вы знаете, не совсем, наверное, так. То есть мы вообще, когда еще начинали всю эту деятельность, еще там в Кубинке, мы рассчитывали на то, что, скорее всего, именно кино будет основным потребителем движущейся техники. А получилось не так. То есть киношники почему-то к этой технике относятся весьма прохладно. Ну, в большинстве своем. То есть им проще взять там макет с Мосфильма, там довольно много макетов всяких разных, разной степени достоверности. Вот. Тем более с развитием современной графики это все легко рисуется, размножается и все остальное. Киношников, которые хотят использовать в кадре именно настоящую машину, их не так много, к сожалению. Хотя, допустим, ну, если видеть легкий макет, едущий по полю, и видеть настоящую машину, едущую по полю, то есть ощущения у них даже на экране разные. Вот.
Ну, вообще, танк в поле – это вообще непередаваемое ощущение. Вот мы поснимали, да. Это, конечно, вообще совершенно другое. Танк там стоящий просто в ряду техники в музее, и там какой-то макет. Ну, нет, все-таки вот после съемок я, конечно, просто это самое, под впечатлением до сих пор нахожусь.
Возможно еще, ну, вот я, мне так мысль такая иногда возникает, что, может быть, просто у нас нет киношников, которые способны передать это ощущение. Угу. Ведь талант художника, кинохудожника заключается в том, чтобы он смог реализовать на экране свои собственные ощущения. Вот вы увидели, как танк едет в поле, да?
Почувствовал.
Ощущения незабываемые. А как это вот на экран наложить, чтобы это зрители почувствовали? Может быть, наши киношники просто не умеют это делать, поэтому у них разницы нет никакой. Какая разница, что там катается? Вот. Мне в этом плане понравился этот «Спасти рядового Райана» Спилберг, там, когда тигр едет, они в окопе сидят, и такая дрожь и камушки посыпались. Ну, такая вот находка. Ну, в принципе, она дает понимание того, что едет 56-тонный танк. Да? То есть, он не может катиться плавно, как лимузин. Естественно, от него идет вибрация. Хотя танки там, конечно, тоже не ахти, скажем так. Вот. Но, опять же, с другой стороны, если взять «Ярость», то «Спасти рядового Райана» мне очень фильм понравился, мне лично, несмотря на то, что техника там была далеко, далека от аутентичности. А вот когда сняли вот эту вот «Ярость», да, с Брэдом Питтом, техника изумительная, вся оригинальная. «Тигр» – единственный фильм, в котором «Тигр» настоящий снимался. А фильм, ну, мягко скажем, не очень. То есть, второй раз я его смотреть не стал.
Да, надо попросить кого-нибудь из коллег разобрать этот фильм.
Ну, его разбирали, причем очень много в интернете после выхода этого фильма. Ну, очень много ляпов, просто очень огромное количество. Из последней сцены, особенно когда там в титрах заявляется, что, значит, там британский танкист, профессиональный, причем воевавший там то ли в Ираке, то ли где-то там, он был консультантом этого фильма. Я просто про себя подумал, что если в Британии такие танкисты, то я британцев не боюсь. То есть, ну, настолько все вот было топорно в плане тактики, стратегии построено, особенно финальная вот эта сцена, это просто что-то с чем-то. Никакой критики даже не
выдержит. Не будем больше смотреть «Фьюри», короче. А из наших фильмов где довелось участвовать?
Ну, мне довелось участвовать в трех, там, скажем так, крупных, если брать фильмы, то в трех. Это вот «В отце» «Отец» снимали. Ну, вот как раз там снималась «Пантера». Вот. Но, к сожалению, снимали ее там 2 или 3 дня, я сейчас уже не помню, на полигоне. Снимали батальные сцены туда. Там же участвовал Хетцер и этот АТ-810 изображавший Канавак. Там мне сохранились небольшие там ролики, нарезки, то, что мы там подпольно снимали, значит, на этом кадре. Мне показалось, что, в принципе, неплохо. Может быть, из этого бы что-нибудь получилось. Ну, как производителям фильма, режиссеру, видимо, виднее. И, в общем, от этих 3 дней съемок осталось 40 секунд на фоне титров в дыму. Ну, в общем, как-то вот так.
Ну, я так понимаю, вот зато у вас есть такой значок.
Ну, да.
Что он означает? Тут написано «Паца Капфаген 5-0-11».
Это, в общем-то, ну, как значок, конечно, монетарной ценности он не имеет никакой, но, конечно, у этого значка есть история. То есть лет 15 назад, наверное, может, поменьше, сейчас уже не помню точно, в каком году это было, в Мюнстере в Германии ребята выпустили вот партию вот таких вот значков. Это значки, ну, они просто решили подарить эти значки тем, кто управлял настоящей пантерой. На тот момент в мире было 11 человек таких. Вот у меня как раз значок за номером 11.
Очень круто.
Да, в нашей стране таких значков, если не ошибаюсь, 3. Один из них как раз вот то, что мы говорили про панцера. Фазера, вот у него второй такой, да, значок есть. Женя Москалев, замечательный совершенно человек. У него второй такой значок. Ну что еще? Довелось сняться. Наверное, зрители там меня заплюют после этого, но я был механиком-водителем на съемках «Утомленных солнцем 2». Да, на этой четверке несчастной. Правда, я, конечно, старался сохранить основные там потери эта машина понесла уже после того, как я ушел с проекта. Там был другой механик-водитель на ней. Но, тем не менее, в общем, довелось мне с ней довольно много.
Там что за четверка была?
Там кубинская четверка, оригинальная, да, полностью настоящая машина. И недели три, наверное, там, ну, несколько недель. Я сейчас тоже уже не помню, сколько точно. Это съемки были в город Горбатов. Вот такой. Там шикарные места, прям вообще отличная такая местность, берег Оки. Вот. И вот там вот эти съемки были в грязи, тоже все. Вот я там посмотрел, насколько четверка хорошо работает в грязи, лазит. То есть довелось поездить через ручей заболоченный, там и в озеро спускаться, и все остальное. То есть, ну, в частности, вот, допустим, я переехал через это озеро на этой четверке, а три четверки туда даже не сунулись, мы с Фалиновские.
Даже так?
Да. То есть у каждого танка им есть определенные нюансы, особенности. То есть вот четверка, она трактор. На ней можно такое сделать. На три четверки нельзя. Но зато при движении, допустим, по полю, в городах или еще что-то, три четверка очень сильно выигрывает за счет своей динамики. Разворачиваемся. Четверка так не умеет. То есть любой танк – это набор компромиссов. Один танк может это, другой может это, третий может это. Надо просто владеть своей машиной, знать ее слабые и сильные стороны, тогда все будет хорошо. Единого рецепта, допустим, управления танком не существует до сих пор. То есть тактика применения танков зависит непосредственно от самого танка. Вот. Так что вот такие вот вещи. Ну, много пришлось, я говорю, тогда.
Так, а вот третий фильм. Про два мы поговорили, а третий фильм, в котором участвовал?
Третий фильм снимали, если из этих, из наших машин, ну, у Шахназарова снимали.
«Белый
да,
тигр»?
«Белый тигр», да. Вот. И я как раз был человеком, который контролировал, как правильно назвать это слово, курировал создание главного героя этого фильма. Кстати, можно, если есть возможность, то я хотел бы там пару слов сказать. Дело в том, что фильм вот этот, ну, выступит в защиту Шахназарова в конкретном случае. Дело в том, что фильм вот этот вот «Белый тигр», он, на мой взгляд, не вполне удачно назван. Вот. Название, конечно, копирует название там книги, да, вот, Баяшова «Белый тигр». Но там есть одна очень маленькая, но очень важная деталь. Этот тигр не был тигром. И это есть в сценарии, который я, ну, читал, да. То есть там эта фраза есть, когда Найденова там спрашивают, это тигр, а он четко говорит, нет, это не тигр, что я тигров не видел, что ли. Почему эта фраза не попала в фильм сам, я не знаю. То есть она бы очень много вопросов бы сняла сразу по поводу того, что там за чудовище, короче, в этом фильме тигр изображает.
А что там изображать, кстати, из чего сделано?
Сейчас расскажу. Там интересный очень такой макет, который мы делали. Значит, задача была какая? Вообще для этого фильма было заказано аж три тигра.
Три?
Три, да. Вот. Первая машина была куплена у Веревочкина. Был такой у нас, умер несколько лет назад в Новосибирской области. Он делал макеты техники. Ну, делал их максимально дешевые, поэтому они не сильно совпадали с оригиналом по внешнему виду. Но и, так или иначе, у него Шахназаров этого тигра купил. Значит, тигр пришел, на него посмотрел и отказался от съемок этой машины. Вот. Машина эта не попала даже там на дальнем плане, где-то еще, то есть она в фильме вообще никак не засветилась. Значит, вторую машину заказали уже вот эту вот. Но к тому времени, значит, созрело понимание того, что снимать тигр в фильме, ну, может быть, не совсем правильно, потому что надо сделать было какую-то машину, которая отличается от стандартных немецких машин. Вот. И тигр Шахназарову не нравился тем, что у него уж больно тонкая пушка. Ну, удочка вот эта длинная, тонкая. Вот. Надо что-нибудь такое посущественнее, чтобы...
Бревном.
Да, чтобы такое было понятно, что уж если из этого прилетит, то кранты. Вот. Ну, в общем и целом, если можно характеризовать, то задание было поставлено так. Надо сделать танк, который с первого взгляда познается как немецкий, без крестов, без всего, то есть опознается как немецкий, выглядит при этом максимально брутально. Вот. И в то же время не создает как бы такой фантастичности, да? То есть, что такого быть не может, вот, чтобы такого вот не было. На мой взгляд, ну, опять же, это мое личное мнение, там работал главный художник на этом фильме Сергей Февралев. На мой взгляд, он очень талантливый художник, именно вот как кинохудожник. И вот он создал рисунок вот этого танка, макет. То есть ездили несколько раз в Кубинку, и он сделал вот эту компиляцию между Тигром и Маусом. Вот, то есть там есть элементы Мауса. Он сделал вот этот танк, значит. Шахназарову танк понравился. И он говорит, давайте сделаем такое. Мне он нравится. Вот, значит, и параллельно еще заказали копию Тигра в Самару. Вот, ребята там взяли сделать макет ходовой. Ну, именно копию первого Тигра полноценно. С чего начали? Что можно подобрать под эту базу? То есть мы пошли мерить, смотреть, из чего можно было, значит, это сделать. И нам выделили, короче, ИС-2. То есть он как бы подходил под эти габариты, под все. Вот. И что самое интересное, этот ИС-2, если помните фильм «Освобождение» там Озерова, и там, значит, эти пантеры там ездят, тигры там закамуфлированные. Так вот этот вот ИС-2 стоял до сих пор в камуфляже пантеры с этого фильма. Вот. И, значит, это все сняли, сделали обвес, причем обвес сделали очень качественный, очень мощный, соответственно, очень тяжелый, потому что по сценарию танк должен иметь возможность проходить по подлеску, не ломая вот эти все экраны. Соответственно, там шла там 5-миллиметровая сталь, там шли такие вот швеллера здоровенные, то есть, ну, в общем, короче, он сделан был такой прям серьезный. На испытаниях случайно свалили им бетонный столб, ну, случайно реально, зацепил просто водитель. Вот, ну, столб бетонный упал, а танк не повредился, так что сделано было все очень качественно. Вторая проблема этого макета заключалась в том, что у него были закрыты, ну, это изначально было, конечно, понятно, но у него были закрыты все смотровые щели обвесом этим, абсолютно все. Механик, водитель и прочие члены экипажа, они просто ничего не видели. Но если для остальных членов экипажа в кино это как бы не критично, то для механика-водителя это критично и даже очень. И вот ему пришлось сделать систему управления по видеокамерам. То есть ему поставили 5 видеокамер и 3 монитора внутри танка. И механик-водитель управлял по мониторам. Естественно, пришлось это наладить. Плюс переключение широкоформатной, узкоформатной камеры было. В передней части там танка 2 камеры стояли. Причем их спрятали в фару, чтобы это внешне не видно было. И вот так вот этот фильм, ну, этот вот макет, он в этом фильме так и снимался. После фильма его разобрали. То есть этой машины сейчас нет. Значит, мне кажется, что с моей точки зрения это было совершенно правильное и удачное решение, находка режиссера. Вот. Но то, что это не озвучили в фильме...
Понятно, да. Непонятно вот по фильму вообще.
По фильму это совершенно непонятно. То есть всего-навсего вот все заключалось в одной фразе, несказанной. Вот. Так что, ну, там еще были, конечно, мелкие проекты, участвовали там наши машины.
А у Угольникова не участвовали в последнем
проекте? У Угольникова участвовали 2 мои машины, но они на тот момент времени уже были не моими.
А какие, если не секрет?
Участвовала двойка, макет двойки, и макет бронетранспортера СДКФС-250. Это тоже единственные в мире машины такого качества. Они сделаны в полной массе с облучением всех толщин металла, с правильно подобранными мощностями двигателя, с полной копейной внешностью, то есть с выполненной полностью правильной подвеской. Вот, то есть надо быть очень хорошим прямо специалистом, прямо очень хорошим специалистом, чтобы в этих машинах определить макеты, не оригинальные танки. Вот, причем двойки делали даже макет на съемках фильма. То есть макет макета делали, его потом взрывали, сжигали, с моста роняли.
Так что, ну, все ради искусства.
Все ради искусства, да, совершенно верно. Он тоже сейчас эти оба макета в музее Вадима Задорожного находится.
Угу. Даже взорванный?
Насчет взорванного не знаю. Кстати, приходилось делать тоже, делал Дмитрий Мартинелли тогда, вот руководил этим процессом. Он делал взорванные фильмы для утомленных, для этого...
Михалкова?
Нет, для Шахназарова. Да, делал там взорванные 3/4, вот то, что на полях там вот это вот все стоит, это вот он все делал. На мой взгляд, тоже очень хороший макет получили взорванный. Ну, в общем, вот как-то вот так.
Еще такие вопросы, наверное, связаны уже больше с бытом, так сказать. Вот вообще, ну вот по обслуживанию, это же, наверное, дорого вообще обслуживать настоящий танк фактически, даже пусть, наверное, даже то, что он старый, еще больше. Еще дороже, так сказать.
Ну, насколько там, допустим, современный танк обслуживать, я не знаю, потому что современного танка в собственности у нас нет никого. Вот. А государственное обслуживание – это вещи, конечно, совсем другие. Там централизованное снабжение идет, там цены совсем другие. Вот. А вот эти вот машины содержать, конечно, очень дорого. Во-первых, ну, расход топлива, расход масла очень большой. То есть, допустим, двигатель V2 выбраковывается при расходе масла 7 литров в час. Угу. Вот. Ну, соответственно, надо понимать стоимость. Если он, допустим, там 6 литров в час расходует, то это можно считать еще рабочий двигатель. Масло там с трубы течет, там каплями там стекает по корме танка, это совершенно нормальное явление для этого двигателя. Вот. Они, в принципе, все моторы того времени, они все, вот, за исключением бензиновых, в которых масло, в общем-то, сгорает, оно, даже если он его жрет, то оно никуда не вылетает в трубу. Вот, температура другая. А вот у дизелей вот такая вот происходит. Выброс масла через выхлопную трубу – это совершенно нормальное явление. Дальше. Значит, ресурс гусениц. Ресурс гусениц максимум там 1000 километров пробега. Вот, стоимость гусениц, ну вот на 3/4 мы эти гусеницы изготавливали.
А да. Двигатель? Как вот двигатель можно купить где-то V2 еще?
Или... Двигатель можно купить, да, их производят, правда, немножко в других версиях, но стоимость этого двигателя нового завода около 1 000 000 рублей.
Ну, не слабо.
Да. Бандажи, то есть, допустим, сделать бандаж на одно колесо, это ну, резиновый бандаж, вот это именно раннего типа, с вулканизацией, со всеми там делами. Это где-то вот порядка, например, 25 тысяч рублей один бандаж. Один.
Их 10, да?
Нет, их не 10, их 10 штук
сдвоенные,
на одну сторону.
Сдвоенные, 20 получается.
20 штук. То есть, это содержание такого танка очень дорого. Поэтому, собственно говоря, киношники не очень охотно их берут, потому что там же они же любят погонять очень сильно, а платить у них как-то не очень им это нравится, я так понял. Вот, поэтому... А бесплатно давать машину, ну, кто потом будет ее?
Понятно.
То есть, владелец машины будет вкладывать деньги. Ну, да, возможно, есть там любители искусства, но, опять же, то, как у нас там зачастую фильмы снимают, потом там его смотреть не хочется, если уж честно говорить. Вот. А еще, когда ты понимаешь, что ты вложил в этот фильм там душу, технику, деньги, опять же, на реставрацию, все это бесплатно. Так вот деньги заплатили, уже не так обидно.
Ну, тут такие расходы, что, конечно, тут в любом случае за аренду как не брать деньги, как это все окупать, там, я не знаю, хоть какие-то.
Ну, да. Тем более ресурс у них у всех этих деталей очень небольшой. Очень небольшой. Если это там, допустим, сделал на всю жизнь оставшуюся, это одно. Когда там через несколько лет оно все равно, те же бандажи высыхают, отслаиваются, и все равно менять надо, когда едешь. Вот. Подшипники. Ну, то, что я говорил, там же в танках все делается на грани. То есть, те же самые подшипники, они сделаны на грани ресурса. То есть, у них ресурс тоже не такой, как, допустим, на какой-то легковой, например, или грузовой технике. Да? То есть, там подшипник стоит по размеру такой же, как на грузовике, а масса в 4 раза выше. Да? Все это периодически приходится менять, ремонтировать.
А так вот ТО сколько стоит на Т-34?
Ну, ТО в зависимости от того... Ну, что делается? То есть, одно дело, допустим, у него залить все баки полностью, да, как положено, допустим, войсковое ТО зимой и летом, это весной, осенью, извиняюсь, на зиму, на лето, меняется, например, топливо и масло, да, а у него объем топлива там 600 литров. Вот, то есть, допустим, просто сменить солярку, допустим, с летней на зимнюю, да, это тоже ТО. Сменить масло, тоже там сливается масло, заливается зимнее. Но у нас, конечно, универсальное масло залито, мы этим уже, конечно, не занимаемся, да. Тем не менее, о том, опять же, по времени, вот как сказать, сколько стоит. Ну, допустим, там 3 бочки масла, ну, смазки, да, это прошприцевать, допустим, танк весь, там под 100 килограммов, наверное, общей сложности, прошприцевать весь танк. Но эта шприцовка занимает там чуть ли не неделю его весь прошприцевать, вот если один человек, допустим, этим занимается. Дорого, дорого. Да. Сложно сказать, прям в рублях вывести, но дорого.
А вот, кстати, еще вопрос: в танке Т-34, вот последний фильм, не участвовали ваши машины или там
участвовали? Да. То есть в первой части фильма участвовала именно эта 34-ка.
Вот эта 34-ка, да.
Это там, где там с огнеметами, в сарае, там она белого цвета вот выкрашена. Это она как раз есть.
Да, очень круто. Да. Чувствуешь причастность, так сказать.
Ну, хороший фильм, кстати говоря, несмотря на то, что он, конечно, это такой игровой, несколько боевикового плана фильм, скажем, ну, он и не претендовал на историчность изначально, скажем так. Но как игровой фильм он мне, в принципе, вполне зашел.
Окупился, даже... главное.
Ну, возможно, я не следил за финансовым состоянием этого фильма.
Окупился, да. Мы его раскритиковали.
Ну, понятно, что раскритиковали, куда без этого. Да, опять же, надо смотреть, что автор декларирует. Если он декларирует...
Автор декларировал, как всегда, самый историчный фильм в мире.
Ну, насколько я помню, нет. Он там именно было сказано, что он по мотивам, там именно такое вот все. Понятно. Насчет историчности я не помню. А если, конечно, декларировал как историчность, то да, вот, конечно, не историчен абсолютно. Начиная с сюжета неподтвержденного. Так что это я согласен. Ну, вот так вот.
Понятно. Очень интересно. Я думаю, что если есть у вас какие-то ресурсы, мы можем разместить под роликом в описании, что если есть сайт, там, я не знаю, или там страничка ВКонтакте, мы с удовольствием это сделаем, потому что наверняка очень многие люди заинтересуются. Опять же, я думаю, что всем интересно пообщаться с человеком, который мало того, что воссоздает танки, но и сам ездил на многих из них. Может много что рассказать и так далее.
Спасибо.
Поэтому, если есть что-то, мы с удовольствием развестим. Ну и, дорогие друзья, пишите комментарии. Если будет много заявок, мы запросто повторим и неоднократно встречу. Может быть, кому-то интересно более подробный рассказ про те или иные машины, там, про их особенности. Спасибо.
Спасибо вам.
Приходите к нам еще.
Спасибо.
Все.
Приходите к нам.
Да, обязательно. Спасибо. И, кстати, да, приезжайте все в музей, в Черноголовку. Прекрасный музей, очень интересно. Там много техники, действительно такой редкой. Вот. Так что до новых встреч. Всего самого наилучшего.
Всего доброго.